1601 год для Московского царства стал годом серьезных испытаний. Мужская линия московской царской ветви Рюриковичей прервалась, и вот уже 3 года, как в Белокаменной, на престоле находится Борис Годунов. Его противники распространяют по стране слухи, что младший сын Иоанна Грозного, царевич Дмитрий, жив. Легитимность царя Бориса ставится под сомнение, усиливается подозрительность в цене наветы и доносы. Плюсом к этому небывалый неурожай, возникший в связи с этим голод. Царь пытается укрепить свою власть всеми возможными способами. Устраняются вероятные противники и претенденты на престол.
То есть эта сеть, она так медленно плелась. Медленно, понимаете. Вначале вот там каких-то двоюродных, троюродных, вот. Потом, значит, каких-то племянников, да. Вот. А потом уже постепенно уже к ним, вот. Причем мы же с вами помним, то есть, как это все было выстроено, что якобы один из слуг Романовых вот, написал, значит, некий пасквиль, да, что вот на дворе, вот, в самом центре Москвы, а двор-то ведь у них был на Варварке, храм-то Великомученицы Варвары, это вот и прямо напротив Кремля, вот, вот, некая там какая-то трава, вот, значит, вот облава, захватили там какую-то траву, какой-то мешок, вот, значит, чуть ли не мешок этот притащили, по-моему, едва ли не в покое патриарха, значит, бросили и кричали, что вот отравители-то, душители-то, вот даже нигде, царский род-то хотят извести.
Все Никитичи арестованы и сосланы. Одного из братьев, стольника Василия Романова, провозят ссылку через Хлынов. Сразу после этого события в Успенском монастыре на Вятке начинается так называемый дозор. Опись имущества, а вернее всего, обычный обыск.
Заканчивается все тем, что в буквальном смысле в келье преподобного начинают пересчитывать и просматривать и книги ему принадлежащие, и, о чем мы с большей вероятностью можем предположить, и записи его. О том, что эти записи были, упоминает автор жития преподобного, говоря, значит, о каких-то тетрадях в его келье. То есть это, может быть, частично личные его синодики, да, где были записаны имена людей, за которых его просили молиться, и за которых он молился. Вот. А я не исключаю того, что, может быть, это в определенном смысле и тетради, в которых преподобный записывал пожертвования. А тогда ведь это была норма.
Именно записи, на наш взгляд, более всего интересуют Федора Рязанцева. Именно ему поручено провести дозор в монастыре. По всей видимости, Трифона заподозрили в лояльности к Романовым, с которыми он был, без всякого сомнения, хорошо знаком и вхож в их дома. Ищут, конечно, не синодики и записи. Ищут грамоты и письма, в которых, по мнению организаторов обыска, должна содержаться информация о заговоре против царя. Поэтому полномочия у Федора Рязанцева чрезвычайные, вплоть до организации смещения игумена. Часть братьев оказалась вовлечена в эту процедуру.
Отбирать ключи, значит, ходить где угодно, да? Не спрашивая благословения игумена. Но это же абсолютно немыслимое дело. А тем более человек, который одновременно был и их духовным отцом, и настоятелем монастыря. А дальше больше. Вот. То есть вплоть до того, что сам автор описывает, что и оскорбляли, и унижали, и толкали. А когда это может человек себе позволить так вести? Вот. Как правило, при чужих. Вот. При чужих, вот, намекая, так сказать, и всей остальной братии, что дни игуменства сочтены.
Во главе бунтарей против игумена и строителя Успенского монастыря находится человек, как бы сейчас сказали, с большими московскими связями. Боярский сын Иона Амамин. И ему в первую очередь, конечно, при поддержке людей, которые проводят дозор, удается заставить Трифона из обители удалиться.
Монастырь не может находиться в безвластии. Он не может в анархии находиться. Это значит, надо поддержать какого-то другого. Кого в данном случае? Вот, ставленника, приверженца Бориса Годунова и новой власти, то есть получается боярского сына, то есть Иону Мамину.
Трифон покидает Хлынов и уходит, но пределов Вятской земли не покидает. Он обосновался в соседнем городе в Слободском. Именно его жители, как мы помним, несли первый вклад в постройку Успенского монастыря. Между тем дозор или обыск заканчивается полным провалом для его организаторов. Ничего порочащего архимандрита Трифона обнаружить не удалось. И тогда в недрах посольского приказа в Москве рождается новая легенда о причастности Трифона к постригу Григория Отрепьева.
И получается, что это как раз грамота, рожденная в недрах посольского приказа, вот, как будто бы целенаправленно, вот, показывает нам не просто связь, а духовную связь, как бы некое духовное учительство, наставничество архимандрита Трифона Григория Отрепьева. Как это могло получиться? Ну, это только в недрах посольского приказа могло появиться. Среди членов комиссии, которая в 1591 году выезжала в Углич, чтобы расследовать убийство царевича Малого Дмитрия, вот, встречаем дьяка Елизарьева Лузгин. Через 10 лет на грамотах, так называемых подорожных грамотах, Романовым, все они подписаны за редким исключением. Им же. А еще через 2 года видим этого дьяка в посольском приказе.
Но грамота эта могла обмануть лишь тех людей, кто был плохо знаком с биографией Лжедмитрия I. Те же, кто сочинял эту легенду, отлично знали, где подвязался Григорий Отрепьев. А соответственно, спешили устранить свидетелей, которые могли бы рассказать его подлинную биографию.
Поляки не идут на Вятку. И они идут не на Слободской. Они приходят на территорию Железноборского монастыря, разоряют монастырь, сжигают монастырь. Часть братьев убивают, значит, кого не успевают убить, значит, хоронятся во всяких местных населенных пунктах, селах, деревнях. Но им этого мало, полякам. Они устремляются в скит, и скит сжигают дотла. Представляете, в чем дело? То есть, если предположить только, вот, что было хотя бы какое-то знакомство, пусть мимолетное, значит, с архимандритом Трифоном, вот, значит, я думаю, что каждый из нас может сказать, что да, есть очень серьезная вероятность, что и за преподобным Трифоном, вот, могла начаться самая натуральная охота. Вот. То есть травля уже началась, опала уже себя проявила. Да? Вот. Ну, надо было каким-то образом понимать, что век достаточно жестокий.
Строгановы не остаются равнодушными к судьбе своего духовного отца. Из их вотчинных земель то и дело поступают предложения. Трифона приглашают и в Коряжемский монастырь, и в Сольвычегодский.
Никита Строганов, умоляя преподобного Трифона остаться здесь, остаться на покое, вот, обещал ему всяческое содействие, вплоть до игуменства в монастыре, да, в Веденском, вот, который был в 1570 году заложен. Пусть вначале в деревянный, но тем не менее он уже был. Вот. И даже мы знаем, как повествует житие преподобного, высылал со своего двора, своего дома, кушанье от стола. Да? То есть это такая почесть, которая оказалась царями для величайших послов иностранных.
С мирской точки зрения, чего бы больше желать? Рядом вылить, куда он приходил молодым. Рядом Коряжма, Христофорова пустынь. То есть те самые места, которые ему были дороги в начале монашеского пути. Но верный монашеским обетам, а главное, самому себе, преподобный Трифон от всего этого отказывается и отправляется простым паломником на Соловки.
Перед его взором открывается огромное белокаменное здание. Это Успенский собор. Собор, который он строил всю свою жизнь, когда строил Успенский собор на земле Прикамской в Успенке, когда он строил Успенский монастырь в Хлынове. Но там соборы были деревянные, а здесь воплощение его мечты – огромное белокаменное здание собора Успения Пресвятой Богородицы.
И, на мой взгляд, как раз приход преподобного Трифона сюда, в достаточно удаленную Соловецкую обитель, вот, это возможность и ему самому духовно укрепиться. Вот. То есть, повторяю вслед за псалмопевцем Давидом слова: «Все удалихся бега и водворихся в пустыне, чая Бога спасающего гремят малодушие в боли». Вот. И то, что для него было испытанием, для преподобного Трифона, стало для него духовным утешением. Ибо самый первый храм, вот, который был построен здесь, на Соловках, храм Успения Пресвятой Богородицы. Вот. То есть вот это, мне кажется, такое вот открытие для него. Вот. Это, я бы даже сказал, как бы некое действительно отверзение вновь и вновь для него, для самого духовной действительности.
В это самое время полчища всевозможных наемников, в том числе и пришедшие еще с первым Лжедмитрием поляки, пытаются взять штурмом Троицко-Сергиевскую лавру. В стране смута и полная потеря управления. Царь Василий Шуйский не в состоянии объединить подданных. Многие присягают на верность многочисленным самозванцам, количество которых растет из года в год.
И вот, приходя сюда, мне кажется, преподобный вместе с братьями молился за то, чтобы Русь смогла после стольких долгих лет отступничества, ссор, опричнины, взаимного недоверия, ненависти даже взаимной, вот, прийти к этому покаянию, а через покаяние прийти к освобождению от греха и, значит, как следствие, от нашествия всех тех, кто хотел Русь в начале 18 века поработать.